и ждать каких-либо изменений в самом себе. Нам нужно начинать что-то делать и изменяться прямо сейчас. Только тогда возможно будет заметить какие-либо изменения. И в частности, например, выходите вы на улицу. Даже не обязательно на улицу выходить. Можно вот просто вспомнить о том, зачем вы сюда пришли. Не просто послушать, это понятно. А ради чего? Какая цель себе это делать? Вот когда мы выходим на улицу, мы встречаем кучу разных людей на улице. И мы идем, и обычно мы с открытыми глазами ходим и смотрим на этих людей. Какие у нас глаза в этот момент, когда мы на них смотрим? Вот хотя бы по нашим глазам можно прочесть, в принципе, все, что у нас там внутри есть. Весь наш опыт в духовной практике, в медитации, в йоге, в шмоге и так далее. Все на глазах написано. И глаза – это очень хороший показатель вообще нашего внутреннего уровня развития. И вот этот момент столкновения глаз с глазами других людей – это тоже очень хороший показатель. Что мы несем в своем взгляде, когда мы смотрим в глаза других людей? Что это? Просто смотрим на прохожих, чтобы нас там не столкнули с дороги? Или стараемся не смотреть на них? Или смотрим на них как некий духовный возвышенный персонаж, считая их ниже себя? Или пытаемся придумывать, что это какие-то страдающие, страждущие существа, которым мы должны помочь, не знаю как? Были такие слова сказаны одним великим мастером давным-давно. Пусть на кого бы я ни посмотрел, на кого бы ни упал мой взор, пусть глаза мои будут полны любви. Это не просто, если мы не испытываем эту любовь в данный момент внутри себя. Мы можем вспоминать эти слова и напоминать себе о том, что я должен так смотреть на людей. И на самом деле хорошо, если мы сможем так себя вести. Но в конечном счете нам придется пройти очень много стадий пути для того, чтобы по-настоящему суметь посмотреть на людей с любовью. Не просто вспомнить о том, что я буддист или духовный практикующий, и поэтому вот я должен так на них смотреть. Когда мы смотрим на людей своими глазами, очень часто в нас присутствует ощущение разделение между нами самими и этими окружающими людьми. И поэтому мы их боимся. Мы ощущаем угрозу, исходящую извне. Какими бы духовными практиками мы ни занимались, эта угроза, она присутствует. Так же, как от любых предметов, с которыми мы сталкиваемся. И нам требуется очень много внутренней зрелости и готовности для того, чтобы перестать ощущать эту угрозу. когда эта угроза исчезает, вместе с этим появляется возможность действительно просто хотеть любить всех окружающих. Вместе с этим, когда исчезает это ощущение угрозы, появляется некая внутренняя сила. Внутренняя сила, которая дает нам, по крайней мере, возможность смотреть на людей спокойно, спокойным взглядом. Но даже и это может быть не взгляд полной любви. Это просто спокойный, уверенный взгляд. Мы смотрим на людей, мы их не боимся. Но после этого еще потребуется пройти много, чтобы во взгляде появилась любовь. Это уже более серьезный этап. Когда мы просто, помимо того, что чувствуем в себе какое-то спокойствие и уверенность, еще и готовы отдавать каждому. На этом этапе у человека рождается некое ощущение ответственности за его проявление в этом мире и за его связь со всеми этими существами. Ответственность за то, чтобы реально помогать всем этим людям и существам. Не просто то, что они там, если ко мне обратятся, я им там, может быть, чем-то помогу. Это тоже уже большое дело, если мы так готовы общаться с людьми. А ответственность вне зависимости от того, кто, кем является, подходят они к нам или не подходят. Вот это вот позиция бодхисаттвы, реализованного существа. И человек чувствует в себе силу помочь другим. И он понимает, что по сути он сильнее всех этих людей, и они, хоть они, может быть, и не понимают, но они нуждаются в его помощи. Даже не в его помощи, они просто нуждаются в любви. Мы все, на самом деле, глубоко напуганные существа. И мы все нуждаемся в любви, поддержке, подтверждении всех наших идей, концепций и чувств, и ощущений. Даже если мы занимаемся какой-то традиционной формой какой-то религии, буддизма или индуизма, йоги или еще чего-то, нам все равно нужно постоянно подтверждение о том, что мы правильными вещами занимаемся. Слов Будды нам следующего недостаточно. И все люди реально напуганы до глубины души всем тем, что их окружает. И в какой-то момент мы можем почувствовать это, и когда мы перестанем быть одним из этих напуганных людей, мы становимся бодхисаттвами. И тогда мы понимаем, что вот здесь и сейчас у нас есть возможность им это давать безгранично, не обуславливая себя никакими причинами, отговорками, оправданиями, типа того, вот он там на Порше едет, или этот вот идет со злой мордой, или там они вообще хотят сесть мне на шею, там, свесить ножки, манипулировать. Человек, у которого есть внутренняя сила, он или она не подвержен воздействию внешних факторов и обстоятельств. Это все декорации, которые рассыпаются в тот момент, когда у человека эта внутренняя сила появляется. И чем больше ее появляется, тем больше он или она видит, что это просто декорация. Работайте со своим взглядом, как мы смотрим на людей. Нам не нужно, опять-таки, делать что-то наигранное и изображать из себя какого-то восточного болванчика, который ходит и улыбается всем. Ну, тоже неплохо, но... Ну, как бы это должно идти изнутри уже, если мы говорим о важных, глубоких вещах. И глаза, они соединены с сердцем. То, что есть в глазах, есть в сердце. И постарайтесь дать людям возможность, которые сталкиваются с вами, чтобы они пили из ваших глаз, питались из ваших глаз любовью. Это и будет для каждого, в общем-то, очень хорошим показателем того, что он наработал и наработал, и наработал и вообще. Потому что в этом плане нам не нужно ждать, когда прискачет за нами принц на белом коне, или спустится летающая тарелка, или там разверзнутся небеса и покажутся Будды, Бодхисаттвы и Нидамы, и начнут сыпать на нас цветочки благословения. Это вы сможете ощущать в каждый момент, когда просто будете вспоминать про себя или сталкиваться с другими людьми. Очень хороший показатель духовной зрелости и уровня своей практики. Обычно мы думаем, что когда, особенно где-то мы в толпе, или в магазине, или в общественном транспорте, что я их не трогаю, и они меня не трогают. Чем напрягаться особенно. А они нас на самом деле трогают. И мы их трогаем. И чем больше и глубже мы начинаем понимать, кто мы такие и что вообще вокруг происходит, тем больше они должны нас трогать. А не то, что я тут помедитирую в общественном транспорте или где-то там. А они там... Их не существует же. У них у всех есть такие же глаза, про которые мы сейчас здесь и говорим. И они все этими глазами видят и контактируют с нами. И эти глаза, они еще, помимо прочего, как говорится в зачине, являются вратами изначальной пробужденности, к которым и подходят светоносные каналы. Мы можем об этом не знать, и они могут об этом и не знать. И им не обязательно, может быть, это и знать. И нам, может быть, не обязательно сейчас об этом знать. Но когда происходит этот контакт, в этом есть что-то глубокое и настоящее. Мы смотрим как будто в зеркало. А зеркало, как вы знаете, оно бывает разное. Ну и там я разные, знаете, поговорки есть. И реально, чем более очищенным становится вот это наш источник, откуда происходит эта энергия, проявляющаяся через глаза, тем ближе момент вызревания. Под моментом дозревания имеется в виду Так что вот мы сейчас, например, послушали вот это, да? К примеру, ну, даже если мы предположим, что мы запомним об этом, не забудем до конца всего сегодняшнего мероприятия, вот мы выйдем на улицу, пойдем в общественный транспорт и подумаем, вот сейчас я попробую применить это на деле там. Итак. На кого там уже? Или еще хуже. И тут мы оба, как это так вообще? Я ему тут... Требуется время для того, чтобы сигнал дошел туда, куда нужно, и вернулся еще оттуда. Потому что вначале, вот мы сейчас слушаем вот этим вот в основном, он потихоньку идет сюда, потом он будет подниматься отсюда обратно, трансформировать вот это вот, потом еще опять, наверное, несколько раз туда-сюда походит, потом он дойдет до тех слоев, которые отвечают за, у нас есть такое понятие Алая Виджняна, подсознание, можно сказать, все основы, одно из самых фундаментальных уровней сознания. И вот там вот находятся всякие картинки и декорации, или, скажем, зачатки матрицы декораций, которые появляются у нас снаружи. И вот когда это до туда хотя бы дойдет, вот тогда декорации начнут меняться. И люди из вот таких постепенно начнут становиться улыбающимися. А сейчас пока оно так и будет, пока этот импульс походит туда-сюда. Это тоже своего рода медитация. Что такое медитация? Медитация – это не что-то, ну, можно заниматься чем угодно, на самом деле, называть это медитацией. И в компьютере сидеть, в компьютерную игру играть, это тоже будет медитация. Потому что там требуется такая высокая степень внимательности, бдительности, чтобы там эти пульки или яйца не улетели там в каком-нибудь другом направлении и теперь не лишили жизни, там, силы, чего-то, здоровья, оружия. А нам сейчас для того, чтобы помочь самим себе хотя бы, нужно заниматься такой практикой, такой медитацией, от которой мы будем получать пользу в данный непосредственный момент. Я знаю массу всевозможных техник медитативных, которые даже в канонических текстах написаны, которые, если вот попытаться их практиковать, в данный конкретный момент. Я не знаю, когда от них будет ощущаться эффект. Может быть, даже в этой жизни особо и не будет ощущаться. Может быть, Бордо там или в следующей жизни. Нам нужно заниматься тем, что реально вот имеет отношение к нашему собственному опыту и что действительно нас как-то вот трансформирует и делает нам жизнь лучше. Так вот, то, что я перед этим описал, это не рассказ о красивых глазах. Это самая настоящая медитация. Когда мы вспоминаем о том, как мы смотрим на окружающих людей. Буддисты они или пофигисты, или вообще просто прохожие. Нам для того, чтобы находиться в правильном состоянии ума, не обязательно в заточении часто бывало так, что практикующие, даже еще в древние тибетские времена, для того, чтобы продемонстрировать окружающим, что они обладают каким-то высоким уровнем воззрения, они ходили вот с такими глазами. То есть они видят все, вот так вот вроде как бы. И при этом, поскольку они все видят, то ничего не существует на самом деле. Оно не существовать может по-разному. Нам нужно добраться до такого понимания, чтобы оно не существовало с пользой для нас и окружающих. И для этого мы занимаемся медитацией не как каким-то абстрагированным, оторванным от жизни делом, а усваиваем на своем опыте самое оптимальное и эффективное состояние нашего сознания. Медитация дословно переводится как привыкание или усвоение. И мы привыкаем не к такому состоянию, где мы теряем какую-то чувствительность в отношении того, что нас окружает, а наоборот, интегрируемся в то, что нас окружает, все больше, 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 глубже. Так что мы начинаем понимать не на уровне какой-то теории и интеллекта то, что действительно нас окружает, происходит, и что это за существа. А вот когда мы пытаемся медитировать на что-то такое вот абстрактное, несуществующее, и параллельно с этим изучаем тексты и выучиваем наизусть текста о том, как и из чего состоит мир, заучиваем это наизусть, в результате у нас появляется такое небольшое расхождение. Мы находимся в какой-то одной сфере реальности, в которой нету контакта с тем, что нас окружает. И при этом у нас в голове появляется заученная картина, основанная, может быть, даже на канонических текстах, того мира, который нас окружает. И поэтому в этом маленьком разрыве нету шансов появиться никаким качеством мудрости и просветленным качеством. Мы оторваны от этого мира. Мы занимаемся какой-то медитацией, но эта медитация не связана, по большому счету, ни с нами, ни с тем, что нас окружает. Вот до сих пор, я так понимаю, каждый из нас какой-то практикой, какой-то медитацией, наверное, занимался. Вот теперь вот мы с этой позиции можем просто сейчас посмотреть на то, чем мы занимались до этого, и подумать, дала ли нам наша практика такие качества, чтобы мы могли чувствовать мир, окружающих, все процессы более глубоко и понимали их более многосторонне, разнообразно. Вот. Сейчас каждый может на секунду задуматься. Подсказываю. Если у нас в жизни увеличивается гармония, устраняются конфликты, налаживаются отношения, в первую очередь, с близкими людьми, это хороший знак того, что наша практика, даже пусть это и не была буддийская медитация, в прямом ее смысле и выражении описания, вела нас в правильном направлении. Если мы до сих пор грыземся там с теми или иными там близкими людьми, и у нас периодически случается ситуация, что там катастрофа, здесь что-то не то, да, то даже если мы занимались какой-то формальной медитацией, то эта медитация не приблизила нас к тому, чтобы интегрироваться с окружающей нас объективной сферой. Вот очень простой показатель другой нашей практики и на что следует ориентироваться.
Медитация – это усвоение правильного воззрения и правильных состояний сознания. Мы можем выучить кучу слов, которые описывают правильное воззрение, а потом пытаться каким-то образом подстраивать свой ум под эти слова. Это один способ. Но по большому счету нам просто нужно понять, как правильно смотреть на мир, вещи, себя, в том, чтобы это не вызывало никаких дальнейших внутренних и внешних конфликтов. И вот эта точка и будет основной точкой для нашей медитации. Это то, с чем мы и должны работать, и то, что мы должны усваивать, развивать на своем опыте. Не какую-то абстрактную шаматку или випашану, про которую сейчас пойдет речь, а правильное состояние сознания, которое нас реально устраивает, в котором мы находимся в гармонии с окружающим внешним миром и с нашим внутренним, так называемым, миром. Очень важно, чтобы наша духовная практика действительно связывала эти внешние и внутренние аспекты и приближала их и раскрывала нам более глубокое понимание этого внешнего и внутреннего аспекта. Только тогда мы сможем приблизиться к устранению этого двойственного раскола в нашем восприятии, сможем избавиться от двойственного субъект-объектного восприятия. Один из самых мощных способов, которые могут нам помочь прочувствовать свой внешний и внутренний мир и понять, как вообще это внешнее и внутреннее связаны, соприкасаются, это любовь. Такая глубокая, настоящая любовь, которая движет нами изнутри, которая захватывает нас. И не просто абстрагированное, опять-таки, пожелание счастья и причин счастья всем остальным, а реальное чувство. Потому что когда мы начинаем жить этим чувством, мы начинаем понимать, что любовь, она невозможна без того, чтобы чувствовать. Любить значит чувствовать. И любить это значит чувствовать красоту. А мы не можем просто так почувствовать красоту в каждом объекте, в каждом существе, в каждом человеке, если мы вначале его не почувствуем вообще. Любовь подразумевает развитие вот этого аспекта чувствования, когда мы обращаем внимание на все, что нас окружает, все больше и больше, и все больше это чувствуем. И потом мы начинаем потихонечку замечать, что там есть где-то какие-то красивые моменты. Поверьте, вот та влюбленность, которая обычно нас посещает, ну, не буду говорить за всех, под одну гребенку всех грести, но которая обычно посещает людей в среднестатистическом, там, среднем возрасте, там, или молодом, это влюбленность в свои собственные проекции. Вот человеку что-то нравится, и вот он где-то там что-то так совпало на какой-то момент, прицел с целью, опа, о, это оно. А потом оно разошлось, нет, это не оно. Когда мы действительно начинаем глубоко работать с этим качеством любви и начинаем ощущать ценность этого качества, понимать, насколько оно вообще важно во всем процессе эволюции, во всем процессе духовного развития, для меня духовное развитие и эволюция – это вообще синонимы, то мы начинаем задумываться, как же вообще это качество развить, как эту любовь сохранить, не потерять. И мы в какой-то момент понимаем, что любовь, она убивается только вот нашим ограниченными, нашими попытками сузить, ограничить и зафиксировать данный объект, данную ситуацию, данное чувство, данную влюбленность, данную эмоцию. Когда мы все лучше и удержать, вот, и удержать что-то такое приятное, в какой-то момент мы это понимаем. Даже если вы не задумывались, или кто-то из вас не задумывался над этим, все равно потом настанет такой момент, когда задумаетесь. И мы понимаем, что это и убивает любовь, когда мы просто берем и сужаем вот все наше внимание до какого-то одного конкретного человека, качества или эмоции, или состояния. В какой-то момент мы начинаем реально на своем опыте понимать, что вот от этого надо отказываться. И мы начинаем работать с собой, чтобы пытаться вначале распространять это ощущение, это качество на всех. Это единственный способ избавления любви от ее эгоцентричных границ и форматов. Мы начинаем распространять ее на всех, и благодаря этому мы начинаем также больше чувствовать весь мир, всех окружающих. Когда мы включаем поле своего видения, и благодаря этому мы замечаем больше, что происходит вокруг нас. Мы понимаем больше, что происходит вокруг нас. Мы понимаем, что чем больше мы поймем, что происходит вокруг нас, тем больше у нас шансов будет развить нашу любовь еще дальше. И, как говорится, и наоборот, если мы прочувствуем еще больше любовь, то еще больше мы поймем, что происходит вокруг нас. И благодаря этому процессу, такой вот цепной реакции, постепенно начинают стираться вот эти вот двойственные рамки, границы, и мы таки опять приближаемся к этому недвойственному состоянию. Вот именно таким образом связано развитие любви и приближение к недвойственному состоянию. А не так, что нам нужно начитать 100 тысяч строчек развития бодхичитты, пусть все живые существа освободятся от страданий, и у нас вдруг раскроется после этого какая-то абсолютная бодхичитта. От того, что мы начитаем 100 тысяч раз эти строчки, ничего у нас не расстроится. Мы просто начитаем 100 тысяч раз эти строчки. Дай Бог, если у нас вообще понимание углубится того, что мы читаем, а не затрется вообще. Потому что вначале, возможно, когда мы первый раз слышим эту фразу там, о четырех безмерных, пусть все живые существа станут счастливы, пусть они избавятся от страданий, пусть они никогда не разлучаются со своим счастьем, и пусть они обретут состояние радостности,
Когда мы первый раз слышим, вот это круто, что-то есть. А когда нам говорят, прочитай это 100 000 раз, уже не дочитав 10 000, это до такой степени начинает затираться и замыливаться у нас в уме, что даже вот то изначальное понимание, свежее и глубокое, которое заставило нас задуматься вообще, а что здесь за ужин, и оно затирается тоже. А нам нужны живые чувства для того, чтобы у нас появилась живая мудрость. Нам живая мудрость нужна. Живая, а не то, что там написано в книжках, или то, что мы могли заучить, или кто-то нам пересказал заученное. Живая мудрость — это то, что респонс, ответ на все те изменения, которые происходят с нами, внутри нас, вокруг нас, каждую секунду. Есть абсолютные учения, учения абсолютной истины, которые непреложны и неизменны ни для никакой ситуации, потому что с абсолютной точки зрения все происходит из пустоты, да даже не происходит, оно все является пустотой. Тут особо говорить нечего. Даже кто много об этом говорит, тот, в общем-то, чем больше говорит, тем больше напоминает человека, который чуть недопонял в этом. А вот когда речь идет об относительных, временных аспектах истины, то они просто устаревают вот так вот. Раз, два, там, всякие истории, притчи, примеры и прочее. Все, прошло столетие, нет уже этих примеров. Прошло десятилетие, нет этих ситуаций. Прошел год, и мы уже не такие. Это настоящая мудрость, это правильный, адекватный ответ на любую ситуацию, в которой мы оказываемся. Безошибочное решение, безошибочный поступок по отношению к себе и к окружающим. И этот поступок безошибочный, он появляется только в том случае, если у нас внутри есть полная свобода, если мы не обусловлены никакими внешними факторами, или полная любовь. Одно из двух. Обычно для того, чтобы у нас была полная любовь, у нас еще должна быть и высокая степень свободы. А человек с высочайшей степенью свободы, я сомневаюсь, чтобы он мог быть без любви. Поэтому пусть слова о любви не останутся для вас просто ограниченными головой из Бхатхичарья Аватары, произведения, известного произведения Шантидевы, или там 37 практик Бодхисаттвы, или заумными высказываниями какого-нибудь свами о том, как хорошо любить всех голых мужчин. Это должно быть чем-то реальным и живым. Реальным и живым. Даже когда кто-то говорит о любви, вы, когда слушаете этого человека, вы же смотрите, о чем говорит-то вообще? Из сердца это идет или из ума? прочел он об этом и выучил где-то, и пересказывает, или что? Или это его? Если человек прочел, выучил и пересказывает, где гарантия, что он сам это чувствует? Да, ну и если говорить уже о применении любви в конспекте, в контексте медитации, то это я не говорю про то, что надо сидеть и начитывать строки развития бодхичитты. Это мы можем использовать себе в качестве напоминания, если уже совсем все плохо, и мы ничего не чувствуем, или кто-то вообще начинает на нас нападать с какими-то там обвинениями, и мы начинаем чувствовать, что у нас наоборот гнев появляется, и нам нужно противостоять, вот тогда вот иногда бывает полезно взять... Хорошо... И почитать безмерные источники развития бодхичитты. И оно так достаточно быстро попускает, и мы оказываемся в балансированном состоянии. Я говорю о том, чтобы мы погружались в свое сердце, развивали чувствование других людей, и очень важно, конечно, чтобы у нас вначале было реальное чувство любви к кому-то, с которым мы могли бы работать. И здесь вот каждый из нас находится на разной развилке дорог. И у кого-то это прошло, у кого-то оно еще не появилось. Кто-то в процессе расставания, кто-то в процессе обретения. Но нам нужно понять одну важную, важную вещь. То, что внешние объекты, по отношению к которым мы испытываем, как нам кажется, эту любовь, это образы, в которых любовь проявляется. Наша любовь существует всегда, и она проявляется в виде разных образов. У кого сердце закрыто, вообще, оно может вообще ни в каком образе не появиться за всю жизнь. У кого-то оно может появиться в одном образе, у кого-то в двух, у кого-то в трех, у кого-то будет 10 образов, как 10 ступеней или буми бодхисаттвы, пока, которые ему даны, чтобы пройти, чтобы понять вообще, что это такое любовь. И здесь эти люди могут быть и родителями, и детьми, и женами, и мужьями, и девушками, и юношами. Просто нам не нужно думать так, что типа я уже и не молодая. Типа, о каких тут чувствах идет речь? Ну, с таким отношением действительно не о чем говорить. Поэтому...
В общем, не отчаяться.
Любви все возрасты, по-моему. Ее порывы благотворны. Отчаиваться вообще нам нельзя, понимаете? Отчаявшийся практикующий никогда не станет бодхисаттвой. Бодхисаттва – это человек, который мало того, что не отчаивается, он еще нашел в себе силы тянуть всех отчаявшихся. Вот. И понимая, что любовь это как маяк, который...
Что-то я уже Шекспиром заговорил.
Который светит изнутри постоянно, а внешние существа, которые становятся объектами, это образы или, ну, более, может быть, прагматично прозвучит, фигуры, которые появляются на поле нашего кармического зрения, видения, расставленные нашей же собственной кармой и способностью любить. Это прагматично, но это так. И мы фактически занимаемся тем, что мы отходим от одной фигуры к другой. Всю свою жизнь. До тех пор, пока не поймем, что любовь настоящая, она вот оттуда проявляется, в этих образах и фигурах. Если мы вот этот важный момент поймем, тогда мы сможем обрести это чувство очень быстро. Оно нам станет просто доступным, мы просто поймем, где оно находится. Нам не нужно будет ходить по дискотекам или библиотекам и искать очередную фигуру. Она, может быть, окажется у нас уже дома. В той древней индийской буддийской поговорке не надо искать слона в лесу по его следам, когда он уже стоит у тебя в хлеву. Там, видимо, когда-то в древности была такая реальная ситуация, когда кто-то зашел, там слонов раньше просто держали, как домашних животных, полями пахали. Зашел, смотрел, слона нет. Вот. Увидел, что следы слона в лесу. Ну, пошел, искал, искать его. Искал, искал, искал. А слон тем временем давно вернулся и уже стоял, щипал травку там около дома. А он все продолжал его искать. И вот если мы обнаружим правильный источник, откуда появляется любовь, тут мы дальше просто делаем это объектом своей практики. Вот здесь вот, согласно названию семинара, можно было бы сказать словом «медитация». Но здесь не нужно ни на чем медитировать, кроме как постоянно молиться, желать себе и другим, чтобы это чувство любовь появлялось в нас, раскрывалось все сильнее и сильнее с каждым днем. И потом, когда мы оказываемся в различных ситуациях, мы фактически применяем на своем жизненном опыте вот наше отношение к этим существам. И если бы я был компьютерным программистом, я бы там изобразил, например, сделал бы такой фотомонтаж, как это все происходит. Мы смотрим, сидим, и вышли там первый раз такая вот дверь открылась, и мы такие вышли, смотрим, темнота, мрак и множество фигур в этой темноте. Знаете, вот как вот это вот терракотовое войско там стоят, они такие все темные, и потом раз, постепенно идут, одна фигура среди них стала светлой. Это мы кого-то полюбили. А потом что-то мы ходили, делали с собой и с ней, с этой фигурой. Потом бум, и вторая. Где-то там. Не обязательно рядом, где-то, может быть, в другом там в конце города. Полюбить.
во второй фигуре зажегся свет, потом так бум-бум-бум. В конце концов, во всех должен зажечься этот свет. Во всех этих фигурах должна проявиться наша любовь. При этом не обязательно их всех любить в известном нам смысле. И мы не должны исключать никого из тех, кто нам попадается, потому что это те же самые фигуры, которые в шахматы играли. Вот представьте, вот вам там уже в конце вы когда проигрываете. А тот, кто с вами сражается, у него задача пешку провести в ферзи. Мы что должны сделать? Мы должны все возможное сделать для того, чтобы эту пешку не пропустить. А мы что делаем? Нам попадается на свете человек, мы просто не замечаем этого человека. Или делаем все возможное для того, чтобы нам не стало, не было неудобно, если нам уже придется с этим человеком говорить. Он нас вызывает какое-то внутреннее утомление, напряжение, раздражение. Уже шел бы ты скорее там себе куда шел, или домой, или какое-нибудь другое путешествие. А это как раз та самая фигура, которую вот послали нам для того, чтобы мы смогли послать свою любовь, чтобы в ней зажегся этот свет. Каждая. Мне об этом легче говорить, чем, ну, не говорить, а даже вот переживать, чем вам. Потому что у меня работа такая. Вот я фактически передвигаюсь от одного места к другому, и я когда знаю, когда я даже вот говорю о какой-то сухой практике, там, ваджракилаю какой-нибудь объясняю, там, например. Да простите меня. Он насопал. Ну, я имею в виду, ну, как без чувств объясняю, одну только вот технологию исполнения, там, хум, ваджра, там, и так далее. Пошли картинки, покрутили мантру, посвятили заслугу, все, сделали цок, ганапуджу. Я вижу, с какими лицами люди сидят, смотрят и слушают это все. Когда начинаешь говорить вот о чем-то реальном, о любви, например, даже вот о преданности, о вере, люди сразу другие становятся. И смотрят на тебя тоже другими глазами. И ты прямо чувствуешь, как ты можешь их наполнить, и оно прямо отражается у них. И в их глазах, и в их отношениях, во всем. Можно провести выступление сука, многие люди заснут посреди этого выступления. Можно провести так, что там, даже на этой последней лекции в белых облаках, там уже мы задержали этот зал, они свет нам начали выключать, люди все так и не расходятся. А когда-то я тоже ведь в основном жил с понятиями «моя хата с краю». И люди, которые мне попадались навстречу, я просто проходил их, проходите, не обращал на них внимания. И я от них ничего совершенно не чувствовал, не получал ответ. И вот если это изменить, и не пропуская каждой возможности вкладывать свою любовь в других людей,
Для этого не надо рождаться даже Ринпоче. Вы сможете изменить это в своей собственной жизни в очень короткий срок и будете окружены гораздо большим количеством любящих людей. Даже если вам кажется, что у вас сейчас все хорошо, замечательно, чем больше усилий мы будем прикладывать к этому, тем больше количество любящих людей нас будет просто окружать, потому что мы просто будем нести вот этот свет и передавать одному, второму, третьему, четвертому. Не хочешь хорошо? Пятому. Потом подойдешь сам. Когда увидишь, почему нам так среди всех хорошо. Мне, опять-таки, легче говорить об этом, чем вам. Это пережить и поверить в это. Но я-то точно такой же ситуации был. Я просто сделал сознательный выбор и перешагивал через себя, через свои, в том числе, страхи, да, и напряжение, и недоверие, и ощущение угрозы со стороны всего вот этого. И бывало так, что я останавливался и возвращался даже назад, занимался какими-то, так сказать, посторонними делами, не прибегая к этим, так сказать, глубоким методам, да, назовем их так. И оно опять потом все обступало со всех сторон. Смотришь, откуда же оно взялось-то? И, конечно, тогда не прикладываешь усилий для того, чтобы наполнить людей любовью и светом, то он постепенно затухает, затухает. Мы же это и для себя делаем тоже. И для себя. И вот вы послушаете это, если услышали меня сейчас. Придете потом домой, а там, в принципе, вот вся эта такая же вялотекущая история. Вот. И как бы, что напрягаться-то, да, с другой стороны? Как бы жили, как жили, все вроде так более-менее там устраивает. Ну, кого-то, конечно, бывает не устраивает. Вот. Вроде все уже по полочкам разложено, знаем, если с какой-то полочки упадет, где там подхватить и куда положить обратно. Вот. И если мы это так и оставим, то оно также этой вялотекущей истории и останется. А если мы хотим, чтобы действительно вокруг нас все засветилось этим светом и любовью, то надо будет прикладывать усилия. И это и есть медитация. И не обязательно для этого закрываться на 2 часа в своей комнате для того, чтобы читать какую-то мантру. Вот, например, мы взяли такую привычку, люди, которые были на ретритах, знают уже, что мы общение в так называемой санхе нашей выстраиваем просто по принципу, даже принципов никаких нет, просто как самые близкие люди. У нас пошла такая ретритная традиция, когда люди собираются больше, чем там на неделю, хотя бы на неделю, когда есть время пообщаться просто или просто побыть вместе. И потом они становятся действительно близкие друг к другу. И для этого, для того, чтобы просто испытывать теплые чувства, ту же самую любовь, вовсе не обязательно для этого начитывать какие-то мантры или даже медитировать на что-то. Собрались люди, поговорили, и уже И потом не хотят и расходиться даже. Или он кто-то написал на Фейсбуке там, я вас всех люблю и скучаю, и все сразу, бух.
До медитации мы сейчас доберемся. Просто в первую очередь нам нужно знать, чем заниматься для того, чтобы наполнить свою жизнь и свой день смыслом. Большее количество времени мы проводим как раз в таком бодрствующем состоянии, занимаясь разными делами и сталкиваясь с разными людьми. И здесь мы не используем ни себя, ни свои возможности, ни ресурсы для того, чтобы реально трансформировать свое сердце. А все эти возможности, они у нас есть. И еще вот отношение любви – это качество или чувство или ощущение, оно из всех доступных нам человеческих и духовных качеств, оно самое приятное. И если мы его сделаем своей практикой, то оно само нас будет тащить, тянуть, манить. Нам просто будет хотеться заниматься такой практикой, жить так. Нам не нужно будет заставлять себя садиться там или практиковать, или делать что-то. Потому что мы будем просто понимать, что мы без этого обделены очень сильно чем-то. Мы просто будем чувствовать, что это вот только то, что нам в жизни и нужно. Поэтому обратите, пожалуйста, на это самое первое свое внимание. Самое первое, самое важное. В качестве практического метода, который мы используем в купе с этими размышлениями и шагами, мы используем практику принятия и отдавания в тангре. В классическом буддийском исполнение, она делается следующим образом. Мы представляем перед собой человека, которому тяжело, у которого есть какие-то проблемы, страдания, и мы медитируем на развитие любви и сострадания по отношению к этому человеку, сочетая это с дыханием. На вдохе мы забираем из этого человека все его страдания, мысленно, ментально, представляя, как они покидают эти его проблемы, страдания, покидают его в виде черного света, входят в нас через ноздри и растворяется у нас сердце. А когда мы делаем выдох, мы представляем, как из нас исходит белый свет, также через ноздри, который несет этому человеку все наши благие качества, здоровье, счастье, радость, любовь, все то, что этому человеку не хватает. Итак, мы это делаем столько раз, сколько сочтем нужно. Я вот к этому классическому варианту добавил более практический вариант исполнения.
чтобы эта практика не стала абстрактной, и чтобы она чувствовалась на опыте, на наших ощущениях, мы ее делаем в те моменты, когда нам либо мы действительно чувствуем, что нам хорошо, либо мы чувствуем, что нам плохо. Не знаю, у кого что чаще, разные люди бывают. Так вот, когда мы чувствуем, что нам хорошо, что мы там радость ощущаем, или любовь, наслаждение чем-то, или удовольствие от чего-то получаем, в этот момент мы посылаем свое благопожелание, можно в виде света, всем живым существам, которым не хватает этого счастья, любви и радости. И мы можем соединить это как бы с какими-то вот конкретными ситуациями. Например, выиграли мы в лотерею $1 000 000. Мы и обрадовались от этого еще при этом. В этот момент мы посылаем эту радость и пожелание всем живым существам, которые в данный момент мучаются от нехватки. Или влюбились мы в кого-нибудь. Или почувствовали на самом деле, что такое любовь. Вот мы ощутили ее всем своим сердцем, бытием. В этот момент, не пытаясь удержать ее ни на миг и присвоить, и сделать своею, мы подносим это всем существам, которым в данный момент не хватает любви, которые страдают от разбитого сердца, которые страдают от одиночества и так далее. И наоборот, если мы испытываем какую-то проблему, например, заболели, вот лежим мы, нас ломает, температура, там, встать мы не можем, вместо того, чтобы вот удаляться в свои ковыряния, в своей собственной жалости к самому себе и мысли о том, как все противно, надоело и как весь мир гнил, в этот самый момент мы делаем такое пожелание: пусть все страдания всех живых существ, которые вот сейчас болеют, и можно даже сказать вот этой конкретной болезнью, пусть они сейчас все вызреют на мне. Вот, есть большая вероятность, что эта болезнь у вас быстрее даже пройдет. Если мы так пожелаем, сделаем такое пожелание. Как долго это делать и представлять, как много раз, это также зависит от нас самих. Что мы чувствуем по этому поводу? Как нам кажется правильно, так и делаем. Иногда мы можем делать эту практику, когда у нас нету каких-то ярко выраженных ощущений или переживаний. Неплохо нам, нехорошо. Но чувствуем, что эта практика нам бы сейчас помогла, или было бы хорошо ее сделать. Делаем. Если мы чувствуем, что от этой практики нам ни горячо, ни холодно, и мы не испытываем никаких особых качеств, типа сострадания и любви, ну, значит, можно на данной ноте и закончить эту практику. А приступить и сделать ее потом в другой раз. Сейчас мы в завершении этой сессии выполним вместе с вами эту практику.
Выполним мы ее по первому варианту, по классическому варианту. До этого мы вспоминаем какого-то человека, который, как мы точно знаем, имеет какую-то проблему, может быть, любая проблема, и со здоровьем, и с чем угодно. И мы представляем, как на вдохе мы забираем из него эти страдания, эту проблему. Мы представляем, как она, эта проблема, болезнь или что угодно, покидает его в виде черного света, который устремляется в нашу сторону, и мы его забираем в себя. Этот свет, черный свет, растворяется в нашем сердце, и потом там он трансформируется, мы не сосредотачиваемся на том, как он трансформируется, просто он там трансформируется в свет любви, сострадания, и потом белый свет исходит также из нас. Он идет в направлении этого человека и несет ему все те благие качества, которых ему не хватает. Любовь, здоровье, счастье, радость, заслугу, мудрость. И так мы делаем до тех пор, пока я в следующий раз не нажарю спрашивающих.